Программа «Чаадаев».
Часов 6 минут. В студии Татьяна Троянская, программа «Чаадаев». Я с удовольствием приветствую наших гостей. Напротив меня Ольга Бычкова, руководитель Центра исследований науки и технологий. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
И Лилия Земнухова у нас в студии, доцент факультета социологии и философии Европейского университета. Добрый день.
Добрый день, Лилия.
Ну что, будем говорить об управлении инновациями. Тема сложная, но тем не менее попытаемся объяснить это так, чтобы было понятно каждому. Я предлагаю начать с места технологии и науки в современном обществе. Собственно говоря, какое место занимают технологии и науки у нас сейчас? Кто? Ольга, вы начнете.
Наверное, попробую начать. Я сразу скажу, что для нас тяжело переходить в формат научно-популярного языка, и какие-то вещи могут оказаться наукообразными. Но если говорить просто и смотреть на то, как воспринимали науку, прежде всего науку, я начну с нее, то примерно до XIX века наука считалась, в общем-то, двигателем прогресса, если это можно так назвать. Люди смотрели на науку как сферу, которая позволяет жить нам лучше. Она действительно создавала хорошие вещи. Ну, правда, наука ведь много чего принесла в это общество, да? Ну, у нас есть автомобили, на которых мы ездим, не знаю, утюги, которые отпаривают нас одежду, отпариватели той же самой одежды. Ну, я перечисляю бытовые вещи, но действительно, если посмотреть в промышленность, что принесла наука и научные достижения, это тоже, в общем, то, что определяет сегодня нашу жизнь во многом. И, конечно же, сегодня, в 21 веке, то, с чем вокруг мы живем, это, в общем-то, достижение науки, в том числе 19-20 века. Но потом вдруг обнаружилось, что наука может делать не только хорошо, но делать и плохо. И, в общем-то, это осознание пришло прежде всего, конечно, в моменты мировых войн, Первая мировая война, Вторая мировая война особенно. И тогда возник вопрос о том, а насколько наука действительно это хорошо, только хорошо, и нет ли каких-то проблем уже встроенных в само получение научного знания и того, что из науки потом выходит, то, что мы называем технологиями. Вот почему я начала с науки. Технология, на самом деле, вещь такая, которая в социальных науках не сильно-то рассматривалась. Ну, вот если
так
смотреть... Вот хороший вопрос, да, если посмотреть на развитие, например, философии науки, она была всегда, ну, там, с древних греков можно начать, потому что наука воспринималась как высшая деятельность человеческого разума. Это то, откуда мы получаем, собственно говоря, знания, как жить, как мыслить. Технологии с этой точки зрения рассматривалась как ремесленнический навык. Ну, то есть, в принципе, то, что может делать каждый. Поэтому вот в социальных науках-то и не было, вот, по большому счету, выделенной философии технологии. Это то, что стало появляться позже, как раз вот где-то в районе после Первой и Второй мировой войны, когда пришло осознание того, что наука-то ведь не сама по себе существует, она же ведь производит в этот мир какие-то вещи. И вот эти вещи оказываются технологиями. Наверное, хороший вопрос тут задать, что такое технология.
Ну,
да,
в общем,
вот.
да, логично.
Технологиями в этом смысле, наверное, имеет смысл разбираться, когда люди стали тоже включены в процесс, то есть как только наука – это удел ученых, технологии – это удел инженеров, а что с людьми, в какой момент они становятся теми, кто участвует в производстве. И в дисциплине, которая называется наш Центр исследований науки и технологий, есть попытки разобраться с тем, насколько пользователи вовлечены, насколько стоит их вовлекать, на каких этапах стоит их вовлекать в процесс производства технологий, именно не науки уже. И тогда разные исследования показывают, что чем раньше это вовлечение происходит, тем быстрее и больше технологии способны отражать действительные нужды общества. И тогда что такое технологии? Это вопрос, с одной стороны, того, насколько уходит там, из-за башни слоновой кости, где работают ученые, в пользовательские круги, начиная от каких-то простых вещей вроде колеса до всех инфраструктурных, больших инфраструктурных проектов вроде мостов, железных дорог и всего. То есть нет смысла, наверное, определять, что такое технология конкретно, но везде, где есть попытка уйти, Одна из версий – это противопоставление природы и технологий, того, что делает человек руками. Это такое самое базовое такое развлечение. Но для исследователей технологии – это все те системы, которые пытаются внедриться из лабораторий выйти к людям и дальше каким-то образом там...
А технологии вообще говорят, то есть развитие технологии говорят о том, насколько успешная та или иная страна. То есть есть прямая зависимость между этими?
Ну, если смотреть с точки зрения традиционных представлений, конечно, потому что мы все знаем термин «научно-технический прогресс». В советское время мы только им и жили. И, собственно говоря, многие страны сегодня продолжают жить этим пониманием. И вот мы считаем, что научно-технический прогресс – это хорошо. Вот даже ведь правда, это само слово имеет коннотацию хорошего. Вопрос возникает в том, что при этом мы, опять же, знаем из своей повседневной жизни, что технологии – это не всегда хорошо. Да? Появляются, ну, не знаю, например, появляются роботы, которые отнимают у тебя работу. Ну вот у того, у кого работа была отнята, наверное, не считает, что научно-технический прогресс конкретно в какой-то сфере введения роботов – это хорошо. Поэтому дисциплина, которой мы занимаемся, о которой Лиля уже пыталась сказать, называется сложным названием STS. Это не канал телевидения, это аббревиатура с английского языка Science and Technology Studies. К сожалению, в русском языке очень сложно найти эквивалент этого. В переводе это будет исследование науки и технологий. Поэтому мы вот...
А как вы исследуете науки и технологии?
Мы исследуем, невозможно исследовать все вместе.
Да.
Мы, конкретно наш центр занимается проектами, которые направлены на какие-то конкретные аспекты. Ольга, я думаю, расскажет подробнее про проект технопредпринимателей, например.
Обычно, конечно, так и происходит, что СТС – это очень широкое поле, и понятно, что заниматься сразу и наукой, и технологией невозможно, и поэтому вот я не зря начала рассказ с того, что наука все-таки оказывается вот в этой связке более главной, и до сих пор считается наука все-таки более элитной частью, потому что наукой занимаются избранные, технологии тоже избранные, ну, похуже классом. Ну, вот, например, ученый, профессор или инженер, ну, вот даже вот какое у нас бытовое представление? Конечно, ученый – это круче, чем инженер.
Ну, наверное, да.
Да.
В общем таком понимании.
В общем представлении. Да. Ну, и если посмотреть там на советское время, то понятно, что у ученого статус был выше, чем у инженера. Смешно, что оказалось, что рабочий иногда получал больше, чем ученый. Но это как бы это уже вопрос финансовых потоков немножко в сторону от нашего разговора. Получается, что СТС и начинала свое изучение именно с изучения науки, понимание того, как делается наука и насколько наука – это действительно объективное познание природы. Ну, то есть, как нам кажется, ученый сидит в лаборатории с помощью микроскопов, вдруг осознает, каким образом работает природа.
Угу.
Маленький процесс. Ну, например, долго медики верили, что в воздухе плавают миазмы. Кто знает, что это такое. Ну, это когда идут испарения вредные, да, и вот то, что в воздухе летало, в 19 веке называлось миазмами. Угу. Ну, например, холера считалась миазмом. Пока не пришел Пастер, не посмотрел свой микроскоп и не назвал эти миазмы микробами и бактериями, которые мы сегодня знаем, что, собственно говоря, являются источниками болезни. И в этом отношении, конечно, наука всегда считалась высшей деятельностью по отношению к технологиям, и поэтому очень долгое время, ну, фактически только 30 лет назад социальные исследователи вдруг обратили внимание на технологии, сказали, оглянулись вокруг и сказали, господи, ребята, посмотрите, а нас вокруг везде окружают вещи.
Угу.
А вот что эти вещи делают в нашей жизни? Какие социальные эффекты они несут? Влияют ли они на нас? Или это действительно нейтральные, ну вот стол здесь стоит, вот он нейтрален, или мы можем приписать ему определенный социальный эффект?
Ну, наверное, можем.
Наверное, можем. Наверное, даже когда мы смотрим, что это круглый стол, как там у короля Артура был и у рыцарей, он предполагает сотрудничество, да, и близкое партнерство людей. Либо когда стол, который начальник сидит отдельно, все подчиненные где-то там сзади. В общем, наверное, тоже выстраивается определенная иерархичность отношений. Мы, заметьте, говорим о просто деревянном столе.
Угу. Ну, давайте про вот предпринимателей. Что это за люди? Технопредприниматели.
Да, технологические предприниматели. Термин довольно новый, и на самом деле, если даже в Гугле его пробить, то, в общем, определений в словарях традиционных вы не найдете. Но это люди, которые делают новые технологии, но при этом пытаются на них заработать деньги. То есть это не совсем ученые, потому что ученые, в общем, тоже пытаются придумать в лаборатории какие-то вещи, имеющие потом практические результаты, в том числе выражающиеся в новой, не знаю, установке, болтике, моторе, микроскопе. А технопредприниматели – люди, которые пытаются эти разработки перевести в практический план, то есть сделать так, чтобы люди могли ими пользоваться и заработать на этом деньги.
То есть, условно говоря, некое изобретение, которое потом внедряется и…
И распространяется, да, среди людей для того, чтобы они этим пользовались, ну, естественно, общем, технопредприниматель на этом может заработать деньги. Понятно, что технопредпринимательство стало сильно, сама идея, развиваться в России. Началось это примерно с конца 2000-х годов с нашим предыдущим президентом Дмитрием Медведевым, который объявил модернизацию страны и сказал о том, что необходимо развивать те самые инновации. Слово, опять скажу, очень неопределенное. Технопредприниматель уже неопределенно, кто такой. Чем он занимается, еще больше неопределенный, потому что, в общем-то...
Можно сказать, такой изобретатель, и потом внедряющий свое изобретение в общество.
Вот тут вопрос, нет? Что мы поднимаем под изобретательство, потому что это, если это абсолютно новая вещь, то, конечно, абсолютно новыми вещами все-таки занимаются, наверное, люди, ученые в лабораториях. Угу. И не факт, что потом это станет инновацией, то есть то, что перевело изобретение в статус используемой людьми вещи.
Угу.
И, наверное, это правильное слово, что мы должны называть технопредпринимателей, тех, как раз, которые пытаются заниматься этим практическим применением научных результатов.
Изобретателей, которые стремятся к коммерциализации своего продукта.
Ну, фактически, угу. Да, можно, угу, и так сказать.
Ну, это, естественно, может быть один человек, а может быть целая компания, какие-то группы, да? Или это как правильно?
В большинстве случаев, конечно, это оказывается коллективы, потому что сегодня изобретать технологию довольно сложно одному. В любом случае должен быть человек, который инициатор идеи, и будут те, кто смогут на практике применить это. И вот здесь, я думаю, одна из больших проблем того, что как раз почему технопредпринимательство в России работает плохо, в этом указывают многие отчеты, анализирующие, ну где же у нас технопредприниматель, почему у нас столько гениальных изобретателей, да, но у нас нет на полках их товаров. Ну вот элементарный показатель. Если вы такие все умные в лабораториях тут сидите, то почему же мы продолжаем пользоваться китайскими вещами? А где же эти технологии? Как раз вопрос очень сложный, правда. Ответов можно давать очень много, и большинство исследователей говорят, вы знаете, у нас политический, экономический, финансовый, законодательный контекст такой, что человек из лаборатории ничего не переведет на полку магазина.
А здесь прямая связь.
Ну, не совсем. Об этом говорят исследования инноваций, которые стремятся анализировать большие числа, там смотреть, какой климат политический, экономический, какой-нибудь бизнес-климат вообще в стране есть. Пытаются простраивать индексы, например, там индекс Global Innovation Index, называется глобальный инновационный индекс, собственно, mm-hmm. Все просто. И вкладывая в эти индексы разные понимания, разные значения, пытаются объяснить, почему в одних странах эта инновационность выше, а в других ниже. Но на самом деле, кроме факторов, которые они называют объективными, вроде политики, экономики, еще чего-то, есть еще много барьеров, которые возникают на самых разных этапах от выхода из одной конкретной лаборатории, у которой тоже может быть проблема с тем, как себя масштабировать, до конкретных людей, до которых хочется донести эту информацию, и отсутствие каналов, например, через которые можно дойти до пользователей. И плюс неготовность самого общества того, чтобы очень быстро и легко во все широкие объятия воспринимать
инновации.
Ну, то
есть все-таки проблема не в стране, а в отсутствии креатива у, собственно, этих предпринимателей?
Как раз нет. Как раз наоборот. Креатив, может быть, есть, но вопрос в том, насколько он может развиваться, масштабироваться и распространяться за пределы.
То есть он упирается во что-то?
Он упирается очень во много чего.
В то, что находится
разных.
За стенами твоей лаборатории. Да. При этом лаборатория, она же не только научная, но, например, предприятие инновационное. Ну, мы можем тоже назвать ее лабораторией, потому что истоки этого слова, на самом деле, латинское, это когда ты работаешь руками и проводишь эксперименты. И получается, что вопрос-то не в креативности русских людей, да, там, русских инженеров. По многим рейтингам Россия на самом деле бьет все показатели по креативности разработчиков, которые живут в нашей стране. Вопрос в том, что происходит, когда они выходят за пределы вот этой своей лаборатории или инновационного предприятия. Вот что происходит там. И вопрос действительно сложный, мы можем перечислять огромное количество факторов, которые влияют на то, почему же у человека не получается. Вот почему там в Силиконовой долине это получается, а у нас это все время проваливается. Ну, поскольку мы социологи, понятное дело, что нас больше интересуют все-таки социальные факторы. И, например, исследование про технопредпринимателей, скоро выйдет книга, написанная по результатам этого проекта в издательстве Европейского университета в апреле месяце. Книга у нас называется «Фантастические миры российского хай-теха». Я думаю, само название уже говорит о том, что, наверное, что-то с этими ребятами, которые сидят в лабораториях, наверное, что-то с их представлением об обществе не так.
С их представлением или с обществом не так?
Нет, дело в том, что общество мы оставляем все-таки вне своего анализа, потому что я говорю, что поле очень большое, анализировать все факторы, ну, это получится...
То есть они идеалисты?
Коротко говоря, да. То есть представление, которое существует у большинства разработчиков, заключается в том, что...
Технологии в вакууме распространяются.
Они считают, что изобретают. Ну, вот те люди, с которыми мы разговаривали, а мы собрали около 80 интервью по России с технопредпринимателями, именно людьми, которые пытаются выйти из университетов, прежде всего, и продавать свои технологии. Вот их основная идея была, что технологии они делают не для продажи. Понимаете, вот деньги – это хорошо, ну, кто от денег откажется, и русский человек не откажется, конечно, но эта технология должна принести пользу обществу. Вот что такое пользу обществу? У каждого было свое.
Кто-то это их мотивация, пользу обществу.
Кто-то делал лампочки и говорил, я нашу темную страну сделаю светлой. Понимаете, прекрасная мотивация, но это действительно создает некий, вот даже название нашей книги показывает, что мы вот возвращаемся к научной фантастике советского времени. Да, братья Стругацкие, например, которые говорили, что мир должен быть прекрасен.
Мы понятно, то есть неисправимые романтики.
Фактически, да, фактически можем сказать так. Опять вопрос, откуда возникает это, да, вот мы сейчас в каком году-то находимся, собственно говоря, почему этот романтизм продолжает существовать. Можем сказать, вы знаете, это все отголоски советского прошлого. Вот эти люди уйдут, а появятся у нас наконец-то новые технопредприниматели, которые будут понимать, что польза общества – это здорово и хорошо, но она не должна перевешивать идеи продажи. Потому что если ты продаешь для своего общества, для своего фантастического мира какую-то технологию, пускай лампочку, а пользователь рядом с тобой говорит, слушай, друг, я не могу дождаться, пока ты построишь свое светлое общество, мне лампочка сейчас нужна, поэтому я пойду и куплю китайскую, а ты можешь изобретать сколько угодно. Собственно говоря, так и происходит.
Я просто не верю, неужели все социальные предприниматели, технопредприниматели, да, вот думали о том, чтобы общество сделать лучше. Я вижу очень много вполне предприимчивых людей, особенно молодые люди с коммерческими правильными какими-то установками.
Ну вот я опять повторю, мы не должны выкидывать, конечно, этот коммерческий вариант, потому что вообще самые романтики, естественно, остаются сидеть в лабораториях. Они не пытаются выйти на рынок и что-то продавать. Сам статус технопредпринимателя – это человек, который хочет заработать деньги, и эта мотивация у него есть. Но просто когда ты сравниваешь с мотивацией людей, технопредпринимателей из других стран, а в нашем исследовании, например, это были финны, и ребята из Южной Кореи, из Тайваня, то все-таки там главное было зарабатывание денег. То есть свое восприятие будущего и счастливого, светлого, светлой технологии, которая поможет людям, должна соотноситься с тем, а что пользователям надо.
То есть, подождите, сами, в общем, они дураки, а, в общем, если бы у них была правильная установка и мотивация, общество радо и готово к их изобретениям, к внедрению. И...
А вот в этом и заключается проблема, что они настолько изолированы, оказывается, в своих лабораториях, что очень часто потребители не слышат.
Вот. Они
вопрос коммуникации.
Да. Да. И то, что вы спрашивали про технопредпринимателей, это один человек или команда, это команда еще в большей степени, еще и потому, что в команде есть разные навыки, разные люди, которые способны иначе раскладывать одну и ту же проблему или задачу, например, как выйти к пользователям. И менеджеры там, по маркетингу, например, эту задачу частично выполняют. Но, наверное, я бы еще сказала, что про вот эту идею продажи, что наша задача продать, это такая другая крайность, dark side технопредпринимателей, когда они продают вообще все, что угодно, на примере Сингапура, Китая, да, еще да. чего-то, где ключевая задача, основной заказчик – это государство, ключевая задача – сделать технологии продать, не думая о пользователях вообще, потому что госзаказ – это единственное, что обслуживает интересы этих… Ну, их потребители – это государственный заказ. Здесь уже нет вопроса о том, как это все распространяется, какие приведет последствия.
То есть, получается, крайности одна и вторая?
Да, те же системы наблюдения, которые в Китае сейчас распространены, на которых выстраивается социальный рейтинг, это как раз крайность того, что разработчики, технопредприниматели в данном случае не думают и не хотят думать о пользователях итоговых. В Советском Союзе госзаказ тоже был основным, и то, что было все еще релевантно для российских технопредпринимателей во многом. Ну, например, у нас был в другом проекте по российским компьютерщикам был кейс Казани, наша коллега Алина Гонтарева его делала, и там тоже основной заказчик – это государство. Идея того, что стартаперы или программисты в ее случае не ориентировались на реальных людей, это тоже такое ограниченное представление о том, кто, собственно, есть пользователь. Mm-hmm. То есть, когда государственный заказчик один, ну, один, единственный, то идеи того, что нужно понимать, кто твой пользователь, она не возникает вообще. И понимать, как работает общество, или что с ним нужно делать, или как к нему по-разному нужно подходить, к разным целевым аудиториям, тоже не возникает.
Ну, может, на примере других стран посмотреть, что государственный заказ тоже может быть вполне себе полезным и реальным.
Ну, в странах Скандинавии, например, тот же госзаказ, если он есть, он уже очень сильно вовлечен в идею социальной ответственности. То есть технология не может быть продана государству, если она не прошла там энное количество экспертиз, в том числе этические экспертизы, которые подтверждают, что на этапе разработки были привлечены специалисты, которые, да, просчитывали риски или что-то, подготавливали каким-то образом технологии. Или если это какие-то государственные большие инфраструктурные проекты, они тоже обсчитываются и привлекают внешнюю экспертизу для того, чтобы сделать эти проекты технологически и социально ответственными, и показать обществу, общественности проверку, так сказать, экспертную, и тогда даже восприятие общественностью этих же самых технологий будет легче и проще проходить.
Это же хорошо.
Это, да, но это та история, которая связана очень сильно с культурным, с государственной политикой, mm-hmm. в связи с ответственностью перед обществом. И когда она внедряется буквально во все институты, тогда это становится каким-то общим правилом, общим местом. И не вызывает... Ну, понятно, что у них тоже есть свои конфликты, противоречия, но по многим рейтингам, опять же, если смотреть на рейтинги, скандинавские страны, вроде Швеции, Норвегии, они занимают лидирующие позиции mm-hmm. в этом, потому что допускают экспертизу и академическую, и социальную, и... общественную, вроде НКО, в производстве больших всяких технологических mm-hmm. систем.
У меня есть пример, который я сейчас как раз занимаемся, собственно говоря, центром исследованием того, какие у нас есть проблемы во взаимодействии с обществом в связи с программой «Цифровая экономика» в России. Вот интересная вещь, что показывают очень многие отчеты и западных, и российских исследователей. Если посмотреть на то, как в России собираются, например, заниматься цифровизацией государственного управления, то основной принцип там – это обслуживание государства и госчиновников. Ну, правда, если взять программы, первое, что там стоит, это оптимизация процессов. С одной стороны, это правильный позыв. Ну, действительно, госуслуги нужно сделать быстрее, качественнее и проще для гражданина. Заметьте, гражданин оказывается последним. Первое слово – госуслуги. И у нас все программы именно таким образом и пишутся. Оптимизация государственной структуры. Человек оказывается где-то, знаете, ну как вот мы же все
явление.
Да, мы же все делаем для человека. Мы несем ему светлое. При этом у человека вообще не спросили, ему светлое это надо? При этом, когда все-таки задумывается о том, что человека надо спросить, у нас это тоже приходит в голову. И вот как показывает последние десятилетия, например, создание большого количества общественных советов вокруг разных министерств, в том числе и Министерства промышленности и торговли. Да? Ну вот, пожалуйста, технологии. Но эксперты привлекаются очень часто формально. Общественные обсуждения, в которых людей привлекают, они вообще не понимают, что они обсуждают. Вот их привели, там, не знаю, анкету какую-то
для
спросили.
Галочки
ты доволен
провести?
Или нет? Он, угу. Собственно говоря, может, ты вообще не думал об этой проблеме, скажет, да ладно, сейчас как-нибудь отвечу на эту анкету социологическую. Никто не пытается поймать повседневность человека. И вот в этом, наверное, проблема, потому что если смотреть на западные практики, опять же, вот эти отчеты по цифровизации госуправления показывают, что в Америке, например, идут снизу. То есть мнение человека пытается пойматься из повседневности. Не тогда, когда его привели, посадили, сказали, на анкету нам ответь, а он и не знает, что там ответить.
То есть вот смотрите, правильно ли я понимаю, что вообще тех предпринимателей, проблемы тех предпринимателей скорее в культуре, а и нет прямой зависимости между свободой в обществе и успешностью вот всяких инноваций?
Опять же, сложный вопрос. С одной стороны, вы правы, что очень большой фактор оказывает та самая культура. Мы, правда, очень не любим это слово в социологии. Вообще,
почему? Оно очень много за себя, за собой скрывает.
Да, оно считается уже неприличным. Социолог, в общем, надо ругать его, если он начинает использовать слово «культура» и «общество».
Надо раскладывать, что такое культура. Это социально-экономические факторы, политическая ситуация. Но в итоге культура – это результат всего этого.
Да, под культурой лучше, наверное, использовать слово, которое нам нравится очень в Европейском университете. Это практике. То есть это то, что человек делает каждый день, не
задумываясь. Или менталитет, можно?
Еще более страшное. Еще страшное. Культура хотя бы, ну, более-менее допустимое понятие. Но опять же, смотрите, в культуре, как в самом показателе, очень часто не учитывается, да, что человек делает... Вот смотрите, когда мы каждый
день... Вот сейчас мы сделаем паузу, как в сказках Шахерезады, и вернемся.
Программа «Чаадаев».
Мы продолжаем программу «Чаадаев». Еще раз с удовольствием представлю наших гостей. Лилия Земнухова, доцент факультета социологии и философии, Ольга Бычкова, руководитель Центра исследований науки и технологий, Европейский университет. Мы заговорили о культуре, уже поняли, что культура – это неприлично в вашем обществе. Но у нас в программе «Чаадаев» есть рубрика «Умный город». И сегодня, не сочтите за тавтологию, она как раз и посвящена умному городу. А слово Сергею Кадермазову.
Умный город.
Разговоры об умных городах идут уже 10 лет. За это время появились понятия умной мобильности, умного управления, умного дома и многие другие. Эти темы живо обсуждают бизнес, государство и журналисты. Но что думают об умном городе те, на кого направлены многие умные инициативы? Каково мнение горожан? 2 года назад в университете ИТМО опубликовали исследование о том, как петербуржцы относятся к умным городам. Авторы показывают, что горожане не просто хорошо, но даже с задором относятся к умным инициативам. Авторы говорят, что гражданам нужен диалог с властью, доверие между городом и горожанами с помощью цифровых технологий. Согласно опросу, люди часто решают городские проблемы, используя именно интернет. Умный город в их голове связывается прежде всего с грамотным управлением городом, с учетом мнения горожан, и с полезным диалогом горожан и власти. Авторы также отмечают высокую готовность граждан участвовать в проектах умного города. Подобное благожелательное отношение петербуржцев отличается от того, что об умном городе пишут в российских СМИ. Авторы того же исследования показывают, что статьи в прессе очень редко касаются горожан и обращаются к их мнению. Большинство статей носят закрытый, экспертный характер и сосредоточены на том, чтобы обсуждать тонкости самих технологий умного города, а не того, как эти технологии смогут изменить жизнь горожан. Это любопытное различие между запросом и даже воодушевлением со стороны горожан на темы, связанные с общественной и политической стороной умных технологий и с засилием технологических тем СМИ, может многое сказать нам о том, как воспринимают инновации в России. Схожие исследования проводили 2 года назад в Великобритании. Опрос выявил, что британцы не интересуются умным городом, зачастую не знают о том, какие проекты существуют в городе. И в целом англичане считают, что тратить бюджетные деньги на умные инициативы неосмысленно. При этом британские СМИ, согласно одному из исследований, в той же мере не уделяют внимания социальным и политическим эффектам умных городов, как и российские медиа. Как и в России, человек остается самой пренебрегаемой темой. Получается, что российские и британские СМИ одинаково игнорируют социальные и политические вопросы умных городов. А отношение к таким городам у петербуржцев и британцев сильно разнятся. Среди возможных причин можно однозначно указать на высокий уровень технооптимизма в России, поскольку большая часть жителей нашей страны, и петербуржцы тому не исключение, верят в совершенное благо технологий.
Ну вот, видите, что-то прозвучало то, о чем вы уже сказали. Ну и, видите, надежда петербуржцев на блага, она все-таки имеется.
Ну да, это хорошее объяснение, если смотреть на то, что у нас с советского времени осталась все-таки вера в научно-технический прогресс. Что могу сказать? Ну, наше общество не слышало про СТС. Вот все. Нет у нас такой дисциплины, которую бы им рассказала господа. Вы знаете, это вещь на самом деле не всегда положительная и не всегда оптимистичная под названием научно-технического прогресса. Но другая вещь интересная вот в этой колонке была, вот в этом рассказе, конечно, то, что, о чем я уже говорила до перерыва, о том, что человек в российском контексте очень часто оказывается действительно... Нельзя сказать, что его нет в картине представления о будущем мире, например, госчиновников, тех, кто делает инновации.
Но он не на первом месте.
Он где-то, вот, как знаете, далекое прекрасное будущее, цель.
Ну, смотрите, вот. Про инновации. Можно же это назвать инновацией портал госуслуги? В некоторой степени. И это же, в принципе, хорошая штука. Ну вот я, как пользователь, могу сказать, что, в общем, удобная вещь. Действительно, для того, чтобы получить паспорт без очереди, да, для того, чтобы заполнить документы. Ну, пример хороший.
Хороший пример потому, извините, что перебиваю, хороший потому, что, как Ольга уже упомянула до этого, что идея цифровизации тех же госуслуг сталкивается с классической структурой порядка там, решению государственных вопросов. То есть мы идем в пункт А, берем справку Б и так далее. Госуслуги хороши тем, что они сделали эту же самую процедуру проще, но это не значит, что все остальное, что будет связано с цифровизацией или умновизацией, всего будет сталкиваться с такой же простотой. То есть здесь, грубо говоря, сократился, оптимизировался путь пользователя. Но это не для пользователя было сделано, а для того, чтобы...
Побочный эффект, в общем, повлиял и на нас.
Да, вот я это хотела сказать. Да, что оптимизация на самом деле госуслуг иногда, оказывается, учитывает и человека. Но опять же, я, например, повседневный пользователь электронного дневника Санкт-Петербурга. Вот кто-то им пытался пользоваться? Процедура попадания в дневник моих детей – это просто какой-то ад, честное слово. Нельзя просто нажать кнопочку и попасть туда. Меня переотправляет на 55 сайтов. И опять же, это вопрос о том, как у нас строится пользовательский интерфейс для пользователей. Человек в этой системе, его нет, потому что никто не подумал о том, что у меня несколько аккаунтов на электронном дневнике Санкт-Петербурга, и несчастные два аккаунта не могут сообразить, как же меня пустить к дурацкому дневнику моих детей. Мне вот интересен вопрос, кто туда еще, кроме меня, хотел бы залезть. Мои дети, ну, может быть, не знаю, они еще в таком возрасте, что сами туда не полезут. Просто вопрос, это что, конфиденциальная информация настолько, что нужно 55 проверок меня, родителя, устраивать на этом пункте? И вот это как бы один из примеров. На самом деле, очень часто то, что мы видим сделано, как вроде бы для удобства пользователя, оказывается абсолютно непользуемым нами, чтобы найти какую-то, например, услугу, даже на госуслугах, ну, вот я пыталась найти запись в садик. Это было несколько лет назад, запись было невозможно найти. Ну, вот она вот была закодирована так, что видимо, в моем поисковике она не отражалась. Поэтому я плюнула и пошла ногами с бумажками в комитет, где можно было подать эти самые бумажки. И...
Чуть больше преуспевают в этом смысле те же государственные в каком-то смысле инициативы, много с корпораций, например, РЖД или музеи, которые тоже государственные, но они работают для пользователей,
ну,
у них есть.
Ну, к вопросу сайта РЖД тоже вызывает очень много вопросов.
А приложение уже лучше уровня, потому что...
чуть лучше, согласна, но на сайте это работает отвратительно. Когда ты заполняешь огромные, много-много пунктов, потом что-то делаешь не так, и тебя снова выбрасывают.
Ну, вот, если теоретически да, обсуждать опять эту проблему и возвращаться к тем же технопредпринимателям, то есть да, у нас есть разработки, у нас делается много умного, интересного, но вопрос оказывается потом, как? Почему люди, их либо надо заставить пользоваться, ну, например, как с госуслугами, это же не наш выбор, да, вот нас заставили этим пользоваться.
Нет, поэтому, ну как, у вас есть выбор, пойти сделать загранпаспорт?
В онлайн-варианте либо... у меня нет выбора, если я не хочу куда-то идти, мне придется пользоваться навязанным дизайном вот этого сайта госуслуг, который неудобен. Самое
здесь
интересное, что,
да,
смотрите, если устроить опрос и спросить людей, чаще всего вы даже не поймете, что он неудобен. Разработчикам для того, чтобы получить мнение публики сегодня, надо пользоваться другими путями, чем, не знаю, устраивать опросы. Да? Оставь нам мнение, как у нас плохо работает сайт. Не, вот, честно, я не буду терять время на то, чтобы эту реакцию оставить. Но я могу написать в блоге, я могу написать на Фейсбуке, где-то в соцсетях мое недовольство этими услугами окажется. Собственно говоря, одна из инновационных идей сегодня, ну вот в тех же продвинутых западных странах, как раз заключается в том, что нужно работать с неструктурированной информацией. Те, что пользователи оставляют, например, в соцсетях. И один эксперимент мне очень понравился в одном из американских штатов, когда нужно было провести проверки ресторанов. Что сделали госслужащие? Ну, понимаете, вот, пойти анкетами, опрашивать людей, какие рестораны травят, да? Угу. Ну, они просто-напросто взяли данные из социальных сетей, из отзывов, которые есть на рестораны, проанализировали, выявили группу ресторанов, где люди чаще всего жалуются на отравление или пищевые расстройства, и отправились с ней очередными проверками именно в такие места. Как показалось, это очень эффективный способ того, что вы учли мнение граждан. Вы на самом деле можете сразу им сказать: ребята, оставляйте, пожалуйста, во всех неформальных блогах, форумах мнение.
Ну да, это, конечно, провоцирует. Люди понимают, что их слышат.
Вот, и моментально слышат. То есть ты отравился, через 5 дней пришла проверка в этот ресторан, и им штрафы за то, что, я не знаю, они там руки не мыли, например, служащие перед тем, как готовить еду. Такое же тоже бывает. И вот такая реакция, наверное, бы смогла бы лучше учесть у нас потребителей и человека, для которых, собственно говоря, это все делается.
Ну, мы, конечно, не сильно отошли, но тем не менее, вернемся к культуре, которая звучит неприлично, да. Что с нами не так? Почему?
Нет, с нами все в порядке. Слово «культура» не очень устраивает многих социальных исследователей сегодня, именно потому, что культура сейчас обозначает все. Это вот такой абстрактный термин, который заменил менталитет, да, ну вот если ты не можешь что-то объяснить, говори: о, вы знаете, это культура. Вот если разбираться...
Практики, мы, да,
практики. Угу. Это более адекватный термин, хотя я подозреваю, что его тоже очень сильно можно критиковать. Это описание способов того, что человек делает в повседневности. Вот вы идете в магазин, там встречаете продавщицу, которая вам хамит. Ну, как это обычно бывает. Ну, или даже не хамит, но с такой натянутой улыбкой пытается что-то вам навязать товар.
Неискренне,
вот как это назвать? Мы это называем культурой, да? Ну, на самом деле, наверное, это все-таки более мелкие способы взаимодействия людей. И вот таких способов очень много. В каждой ситуации, когда мы живем в социальном взаимодействии, в обществе, мы сталкиваемся как раз с тем, как люди что-то делают. Вот каждое конкретное действие. Называть это культурой, ну, смотрите, тогда нет единой культуры. Тогда есть культура каждого отдельного человека, ну, как-то странное
представление. Ну, скорее, каждого сообщества, может быть, или как-то вот группы.
Вы знаете, даже внутри сообщества, если взять тех же самых ученых, говорить о том, что у русских ученых или у русских тех, кто предприниматели, есть одна культура, довольно спорный вопрос.
Ну, мы же можем сказать, что русские люди меньше улыбаются, например, в общественном транспорте. Ну, это факт. Есть исключения, но они подтверждают
правила. Есть исследования, что есть разные тоже обусловленные воспитанием, образованием и всем остальным попытки вкладывать в улыбчивость то, что человек хочет действительно донести. Но это исследование не из исследования науки и технологий. Но
опять, я думаю, что, конечно, термин культура в данном отношении будет очень обобщающий, потому что если попробуйте зайти в метро и посчитать, сколько людей улыбаются. Ну, ведь правда, окажутся люди, которые улыбаются.
Окажутся. Но
так что же, они не
опять
русские,
нет,
да?
Нет, то есть они не исключения, которые подтверждают правила, как принято говорить.
У нас просто улыбки для более знакомых.
Да, да. И они искренние, в отличие от дежурные улыбки, которые... Ну, в общем, мы с вами, получается, только начали говорить о том, что требует длительного продолжения.
Это правда. Но опять возвращаясь к технопредпринимателям, ну, что можно говорить про их ту самую культуру общую, да? Ну, действительно, представление больше романтизма о том, как должна выглядеть технология, которую я продам потом мифическому пользователю. Ну, наверное, это и приводит к тому, что этот романтизм потом сталкивается с суровой действительностью за стенами их предприятий или лабораторий. Очень многие из них просто мигрируют, уезжают из страны, покидают страну.
И там становятся настоящими практичными техпредпринимателями. Спасибо. Ольга Бычкова, руководитель Центра исследований науки и технологий, и Лилия Земнухова, доцент факультета социологии и философии Европейского университета, были у нас в студии. Спасибо.
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 Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.